Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Беседа с писателем-фантастом Станиславом Лемом. Подготовил и ведет программу Леонид Никитинский. Эфир 9 июня 1995 года.
Апокалипсис от Станислава Лема. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Леонид Никитинский. Патриарх современной научной фантастики, автор десятков романов и суммы технологии, свой среди физиков и чужой среди писателей, летописец звездных путешествий Йона Тихого и крестный отец братьев Стругацких, одного из которых он уже пережил, 74-летний Станислав Лем, тихо доживающий на окраине Кракова, в домике с палисадником, в окружении собак и книг, сам сегодня похож на инопланетянина. Его огромный безволосый череп испещрен странными веснушками и покрыт каким-то мхом явно неземного происхождения. Он отгородился от человечества очками, в дужке которых спрятано некое хитроумное приспособление. Он маскирует его под слуховой аппарат, но мы-то догадываемся, что это передатчик, с помощью которого пан Станислав общается с неземными цивилизациями. Он разговаривает не впопад, бормоча и запинаясь, блея и каркая, и сначала вам покажется, что таким образом он подбирает слова, переводя в своей большой лысой голове с польского на русский. И лишь потом, когда вникнете и привыкнете, вас озарит, что не с польского на русский он переводит, а с марсианского на человеческий, прислушиваясь к голосам космоса, как всегда безмолвным.
Да, я с 88-го года уже больше никакой билетристики не пишу, не занимаюсь. И нет, я могу это сделать, но мне не очень интересно. Вот то, что меня интересует, это будущий путь эволюции компьютерной технологии. И мне кажется, что эти пути, значит, путь компьютерной эволюции и человеческого мышления, они расходятся. Потому что мы летаем, не так, как птицы, и мы бегаем, и мы движемся, но не так, как лошадь, и мы плаваем под водой, но не так точно, как рыбы и так дальше. Я переквалифицировался, можно сказать. Я не занимаюсь уже научной фантастикой. Практически мне эта среда литератов тоже, я чувствую какое-то отчуждение. Ну, потому что мне неинтересно. Мне кажется, что то, что мне следовало написать, я написал как значит, романист, как писатель научной фантастики, и хватит с меня. А немножко также занимаюсь прогнозами, но уже, так сказать, с некоторым чувством, что это не так просто, как мне казалось. Когда я 33 лет назад писал «Сумма технологии», то мне казалось, что мне никто не будет в состоянии фальсифицировать то, что я, потому что я пишу о том, что будет в четвертом тысячелетии. А теперь оказывается, что это уже частично действительности стало. Таким образом, надо быть очень-очень внимательным. Мне кажется, что есть проблемы, особенно демографические и другие, которые человечество не в состоянии, как это сказать, преодолеть просто. История в некоторой степени повторяется, и не обязательно, как Маркс говорил, что это всегда... Так только как фарса, как комедия. Просто есть такие лейтмотивы в истории, которые действительно повторяются. Будущее человечества непредвидимо. И что большие регрессы тоже возможны. А не то, что всегда мы только возвышаем себе, потому что мы уже были на, люди были на Луне, то мы потом полетим на Марс, а потом еще черт знает, я не знаю только зачем. Всегда было так, как, что эти большие, так сказать, отважные люди, скажем, как Чайковский, он себе представлял, что когда человечество войдет в Вселенную, ах, она станет совершенно другим, иным, лучшим человечеством. Она всегда обращается в что-то совсем, совсем даже противное, да. Я ошибся в том смысле, что я был оптимистом в отношении к человечеству, к человеку, к обществу. Не был я до той степени оптимистом, как меня пробовали изнасиловать некоторые, скажем, люди, ну, советские журналисты и так далее, спрашивая, почему я не пишу о прекрасном человеке будущего коммунистического общества, потому что я, так сказать, частым образом думал, что я не верю просто, что можно переменить человека. Он таким остается, как он был 120 тысяч лет назад. Изменилась цивилизация, изменилась история, изменилась человек остался таким же. Ну и потому кажется мне, что я недооценивал того, в какой степени люди извращают. И таким образом кажется мне, что я ошибся насчет того, что если мы получим больше свободы, так то же самое будет, что мы получим больше добра. Это не относится только к странам Центральной и Восточной Европы и России. Это даже в Америке то же самое, потому что там разные ганги, мафии, что знает кто. Как говорят китайцы, чтобы ты жил в интересное время, что значит интересно, она может есть, но очень опасное время.
А вы готовы сделать обратный вывод, что чем больше свободы, тем больше зла?
Ну, знаете, это, так сказать, слишком просто было бы. Конечно, всякий тоталитаризм, он в некотором смысле направляет общее течение и культурной, и политической жизни в очень узких рамках, по большой части насильственное. А теперь, ведь можно сказать, что всякий может делать, что хочет. Если у него есть, скажем, оружие, так он может себе немножко пострелять этим оружием. Я даже доволен, что я не доживу 21-го столетия.
Вы мыслили в основном в сторону технической науки. Может быть, плохи оказались социальные технологии? Может быть, в том числе демократия, это плохая технология?
Знаете, демократия, это еще Уинстон Черчилль сказал, самое плохое, что может, но нет ничего лучшего просто. Вот мне, например, рыночный капитализм очень не нравится, но все-таки это довольно удобно сказать. Конечно, коррупция ужасная, и вот зачем вы пришли? Да я на всякий пожарный случай посмотрел в словарь, как за такими словами, как вор, мошенник, аферист, потому что это очень актуальные здесь, так сказать, профессии.
Вы слушаете голос Станислава Лема. Чью нить размышлений я отваживаюсь прервать, более для того, чтобы об этом напомнить, нежели чтобы добавить к словам писателя что-нибудь свое. В «Сумме технологий», 400-страничном гностическо-философском исследовании, которое он по сей день считает важнейшим трудом своей жизни, хотя книга написана в 1964 году, Лем придерживался более оптимистической точки зрения на перспективы мировой цивилизации. В то время он полагал человечество стоящим на пороге перехода в новую технологическую эпоху, сулящую ему новые и фантастические возможности. Относительно возможности пан Станислав не ошибся. Он ошибся, как теперь признает, относительно самого человека. Хотя и прежде, лет 15 назад, отвечая на анкету газеты «Франкфуртер Альгемайне» относительно его пожеланий на 21-е столетие, Лем ответил, что не худо бы «сменить человечество». Ныне ему с человечеством уже все окончательно ясно, и он предпочитает размышлять о путях компьютерного разума, выстукивая статьи для специализированного журнала на старой пишущей машинке, потому что к компьютеру ему уже слишком поздно привыкать. Он, в сущности, ископаемый ящер. «Я 18 лет не был в Варшаве», — просто так говорит пан Станислав, выползая на лоджию и направляя очки куда-то в ту сторону, где в 3 часах езды на поезде, вероятно, должна быть Варшава. Видя удивление гостей, он поясняет, что в Варшаве его смущает специфический запах власти, который он не любит, по какой причине он и в Советском Союзе всегда предпочитал Москве-Ленинград, сделавшийся недавно Санкт-Петербургом. Когда гора не идет к Магомету, может быть, Магомет приходит к горе? Сами политические властители не заглядывают ли, пролетая мимо, преклонить колени перед живым пока еще памятником польской культуры? «Лех Валенса хотел меня навестить», — говорит пан Станислав почему-то с грустью. «Я нашел вежливый способ ему отказать». Общение с князьями мира сего, настоящими, будущими или прошлыми, гражданину космоса Лему не очень интересно.
Мне кажется, существует обратное отношение, знаете, сложности политической состояния на Земле и умственного потенциала политиков. Уже нет ни Де Голля, нет Аденауэра. Это нехорошо, когда кто-то царствует, царствует на славу, а нам царствует на страх врагам. Но также нехорошо, если он только смотрит на то, что по-английски «poll» называется, общественное мнение, и он за этим мнением берет, потому что это общественное мнение тоже меняется, так как тучи на небе. Нам внушают, что люди будут очень довольны и счастливы. Не существует еще пока таких технологий, которые могут как-то действительно улучшить человеческую жизнь. Потому что если человек уже не ходит, а только может иметь собственную автомашину, это еще несчастье. Был такой этот коммунизм, что от всякого труду к всякому потребности. Это практически невозможно, потому что потребности не безграничны, не имеют никакого предела. Ну, в общем, жизнь опасна не только потому, что кончится, а также потому, что когда приходит такое время, как теперь, эти новости в телевидении, это сгусток крови, пламени, землетрясений, несчастий.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу московской редакции «Апокалипсис» от Станислава Лемма.
Это не я, это наш польский папа римский сказал, что и в коммунизме было что-то хорошее, знаете, как некоторое начало. Во всяком случае, была некоторая цель. И до сих пор я еще удивляюсь, что нету уже Ленинграда. Что сделать с этими Гималаями книг из этого известного социализма, не знаю. У меня есть несколько песенников с русскими песнями, знаете, «Широка страна моя родная» и так далее. Но мне довольно жаль, я должен сказать, этих хороших дней, недель, когда я был в Советском Союзе. Да, я очень люблю читать Тютчева, Пушкина, люблю «Грозу», начале мая и так далее. Появляется опасность, что у вас возникнет какой-то авторитарный режим, не обязательно демократия. Я даже не очень уверен в том, что демократия, так как мы его сегодня понимаем, например, английскую, французскую, что она переживет 21-е столетие. Есть опасность. Для меня лично непонятно, скажем, является сегодняшняя следующая, новая ступень и фаза терроризма, который безадресный, анонимный. Непонятно почему. Убивают неизвестно зачем и какая цель. И существует ли какая программа, идеология, кроме того, чтобы убивать. Этот самый сарин тоже же ведь есть изобретение каких-то химиков. Дело в том, что я жил в прежде временной Польше, это был капитализм, но очень, так сказать, бедный. Потом была война. Сначала я был во Львове, значит, был в советской стрепне. Потом пришли немцы, когда началась германско-советская война. Я видел все ужасы немецкие. Потом я был репатриирован из Львова в Краков. И опять я увидел, как неустойчивая хрупкость всех разных этих всего, что человечество может сделать и построить. Вот, например, японцы. Им казалось уже, что они короли планеты. Высшая технология, низкая безработица и вообще прекрасно. Внезапно сначала вам ужасное землетрясение, но это, можно сказать, это так сказать, не зависит от человека. А потом приходит эта история, непонятным терроризмом. И так и выглядит жизнь человеческая. Я думаю, что уже начинаются и будут продолжаться все время сильнейшие столкновения так называемого научно-технологического прогресса с традициями христианства, не только католическими. Во-первых. Во-вторых, я боюсь, что в будущем столетии станут возможными религиозные войны. Ислам, Иран, фундаментализм. Но вот есть такое направление французской философии, которые предполагают, что мышление человеческое она проигрывает в столкновении с этой самой новой цивилизацией. Мы только смотрим, думаем слишком мало. А то, что раньше было главным, значит, слово, речь человеческая, книжки, философия, это начинается делать уже второстепенным. И это, по крайней мере, кажется, были бы и думы моего Иоанна Тихого, потому что он – это я, а я – это он.
Ион Тихий, литературное дитя писателя Станислава Лема, как известно, совершает свои познавательные путешествия не только в пространстве, но и во времени. Однажды к Иону Тихому явился его точный двойник из 27-го столетия и отправил его на свое место в будущее, с тем, чтобы Ион Тихий, в свою очередь, в далеком будущем возглавил научно-практическую программу исправления далекого прошлого планеты Земля, а в дальнейшем, по мере ее возникновения, и цивилизации Homo sapiens. Ион Тихий из века 20-го с энтузиазмом берется за эту задачу и составляет неплохую программу, выполнение которой в прошлом, по идее, должно изменить настоящее человечество, сделав его действительно гармоничным и прекрасным. Однако Иона Тихого, координирующего эту замечательную программу с высоты 27-го столетия, подводят исполнители, которые халтурят, портачат, подсиживают друг друга и гадят в истории, в результате которой на планете Земля вместо задуманного совершенства все время появляются какие-то несуразные существа. А вся история человечества сразу идет через пень-колоду и получается такой, какой она, собственно говоря, в конце концов и свершилась. Мораль этой притчи, столь же замысловатой по форме, сколь и простой по содержанию, не оставляет сомнений. Живой прообраз путешественника Иона Тихого, каковым сам себя признает писатель Станислав Лем, рассматривает историю цивилизации как цепь чудовищных нелепостей, способных в любой миг совершенно непредсказуемым образом изменить ее ход и сделать еще более недоступной человеческому разумению. Чем дальше, тем труднее подсластить горечь этого взгляда хотя бы каплей юмора. Периодическое появление в истории таких апокалиптических сил, как секта Аум Синрикё, вооруженная последними достижениями человеческого гения в области истребления себе подобных, заставляет подозревать, что и смерть Homo sapiens может оказаться столь же случайной и бессмысленной, как и его рождение в необъятном, лишенном признаков разума космосе.
Есть такая латинская пословица «Fecit quod potui facient meliora potentes». Я сделал то, что я мог сделать, значит, писал. Я ничего другого не сумел. Ну, и кажется мне, что так как мои книжки еще до сих пор даже и на русском языке выходят, значит, не только я лично живу, а живу, еще живу в моей книге. Я бы сказал, ну, Иногда можно себе разрешить некоторую такую небольшую дозу оптимизма тоже в отношении судьбы человечества.
А на чем же она может основываться?
Знаете, потому что, как это говорится, когда думаешь о будущем, все-таки оказывается, что действительно будет выглядеть иначе. Как-то не так.
Но пока все предположения как бы в худшую сторону реальность корректируют.
Нет, это только потому, что, кажется, из-за того, что у нас, у человека такое, что то, что было, всегда кажется немножко лучше. Было что-то положительное во вере, особенно на Западе, что где-то на Земле есть такое государство, которое знает истинную, правдивую дорогу лучшему будущему. А потом они все потеряли веру, знаете. И, коротко говоря, веришь в лучшее. А я не верю. Я атеист. Огромному количеству людей какая-то вера необходима для жизни просто так. А мне лично нет. Я никогда никого не убеждал в том, что ничего не существует после смерти, и вообще не занимался, так сказать, такой активной пропагандой атеизма, как это было в Советском Союзе. Это мне противно. Здесь вокруг меня верующие. Конечно, я тоже, так сказать, очень рад, что Рождество, то, все, но это только традиция для меня. А с другой стороны, я не бегаю по улицах с таким лозунгом, что Бога нет, душа – это клеточка, отца в морду можно. Теперь говорят, что раз уже есть эта самая виртуальная действительность, так весь мир начинает растворяться, различить между тем, что действительно, а что только является некоторым субститутом, эрзацем, имитацией между тем, что сотворено естественно, и то, что искусственно, позже эти границы как-то растворяются. Одним словом, начинается новая эпоха. Мы живем в переходное время, из которого не видно так хорошо, что будет. Таких простых расчетов вообще нельзя делать. Это невозможно.
Еще в «Сумме технологии», написанной третью часть века тому назад, Станислав Лем последовательно проводит принцип так называемой «бритвы Оккама», который заключается в требовании не умножать сущности сверх необходимости. С этой точки зрения, все, что может быть объяснено в этом мире без помощи понятия «Бог», именно так и должно быть объяснено. Жестоко отсекая бритвой Оккама все лишнее, старый философ стоически вглядывается в лицо пустоты, не слишком настойчиво предлагая нам следовать за собой, поскольку он понимает, насколько это страшно и трудно. Однако в одном из своих путешествий его Йон Тихий попадает на планету, где сталкивается с утратившей веру и тем погубившей себя естественной цивилизацией, и с цивилизацией, сохранивших веру и тем спасших свой разум мыслящих машин. На что же надеется переживший самого себя философ, радующийся тому, что вряд ли он доживет до 21 века? Главная и единственная его надежда связывается с тем, что никакие прогнозы, в том числе его собственные, в истории никогда не сходятся, а бутерброд не всегда падает маслом вниз. То есть в качестве пророка Станислав Лем более всего надеется оказаться заблуждающимся. На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «Апокалипсис» от Станислава Лема. Автор передачи Леонид Никитинский, продюсер Аркадий Пильдес.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Что такое мода? Эфир 9 июня 1995 года.
В эфире радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Ходящий обычай. Временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах. Так определяет Владимир Даль моду. В английском словаре определение лаконичней. Преобладающая модель. Вот об этих преобладающих моделях, главным образом одежды, и пойдет речь в ближайшие 25 минут. Начнем с взаимоотношений моды с культурой. Мнение историка культуры Романа Тименчика.
Наиболее глубокое укоренение моды в культуре, как и всего в культуре, связано вот с каким моментом. Когда движение моды начинает ощущаться как праздник. В этом смысле очень характерная обмолвка в знаменитой беседе двух гоголевских дам. Помните? Да, поздравляю вас, оборок более не носят. Как не носят? На место их фестончики. Вот тут важно именно поздравляю. Смена моды становится личным праздником. И, кстати, может быть, не случайно, что Гоголь с его замечательным языковым чутьем назвал именно фестончики от итальянского феста – праздник. И реализация этого праздника моды становится демонстрацией мод, показы или, что предшествовало демонстрациям, издание модных журналов, появление модных картинок. Все это происходит 70-е, 80-е годы 18 века.
Кто все-таки, по-вашему, диктует моду? Модельеры, цари, президенты или, может быть, властители дум?
Для разных эпох по-разному. Существенно, например, такое. Кто законодатель моды в эту эпоху? Властные, так сказать, структуры или диссиденты? Как мы помним, эпоха дандизма, эпоха Джорджа Бремеля – это именно диссидентство в одежде и в манерах, диссидентство как мода. Это проблема того, как моделирует себя общество, как конформиста или как унифицированного нон-конформиста. Собственно, в эту эпоху романтической моды и, видимо, не без прямой связки идеи романтической моды формируется идея нации как личности.
Вы уже несколько лет живете в Иерусалиме. Можно ли говорить об особой, специфической израильской моде? Говорят, в вашей стране уже несколько десятилетий в моде цвет хаки.
Да, цвет хаки в моде, и я думаю, что долго еще будет в моде. И дело не только в милитаризации одежды, хотя действительно это в точном смысле этого слова защитный цвет в местных условиях, а дело в некоторой романтике этой моды. Хаки – это персидское слово, обозначающее пыль. Действительно, израильская нация, которая еще очень молода, вот та самая нация как личность, эта личность еще подросток, как говорил Маяковский по поводу другого государства, другой становящейся нации. И этот подросток все еще любит идею возвращения в первозданную экосферу, в пустыню. И этот подросток все еще влюблен в соприродный ему этот желтовато-коричневый песчаный туман пустыни. Так что хаки будет здесь модно еще очень долго.
Роман, вы стараетесь модно одеваться?
Я довольно давно понял, что, во-первых, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Во-вторых, по-видимому, большое воспитательное для меня значение имел отрицательный опыт литературного персонажа Эллочки Щукиной. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы, по-моему, правильную для себя вещь.
Начинающий московский модельер Майя Беликова получила образование в Париже в частном ателье. Я попросил ее рассказать об особенностях французского обучения.
Французское обучение, мне кажется, отличается от нашего тем, что оно включает в себя, помимо занятий, очень большую практику. Например, вот в ателье «Шардон Савар», где я училась, на протяжении 3 лет обучения я стажировалась у Кенза в отделе трикотажных изделий, у Кристиан Диора в отделе мужской одежды. И вот эти практики, они очень важны для будущего стилиста. Также в французское обучение включает в себя и организацию показов.
Отличается ли французская мода, скажем, от английской или от итальянской? Можно ли говорить о некой западной моде?
И можно говорить о европейской моде, которая объединяет и английскую моду, итальянскую, французскую. Но, несмотря на это... На этот термин, который обобщает эти моды, я думаю, что английская мода, она всегда будет отличаться своим классическим мужским стилем денди, например. Также в Англии возникают, появляются новые молодежные течения, которые как бы бросают вызов этому классическому элегантному стилю, консервативному. Кстати, вот новое течение молодежный спортсвер, который связан с ночными тусовками, с техно-музыкой, тоже появился в Англии. Итальянцы всегда отличались желанием красиво одеться, выделиться. Я думаю, что этим и объясняется большое количество красивых, качественных итальянских марок. Например, Армани, Босс, Прада. А французы в повседневной жизни выглядят намного проще, мне кажется. Стараются быть незаметными. Они также очень со вкусом одеваются, французы.
Ваш парижский опыт, профессиональный опыт, пока богаче, чем ваш московский опыт. Что вы можете сказать о московском мире модельеров? Существует ли он?
Наш мир модельеров, художников-модельеров, сильно отличается от европейского и, в частности, от французского. Во-первых, мне кажется, наши художники-модельеры занимаются модой, которая не совсем реальна. То есть пытаются делать от кутюр, которую на Западе позволяют себе сделать уже выдающиеся мастера, и они занимаются от кутюр для рекламы. Нашему человеку необходима реальная, практичная и стильная одежда. И, во-вторых, меня также удивило понятие, которое у нас очень распространено, это театр моды. Московский мир художников-модельеров театрализован, а индустрии моды у нас практически нет.
Мода, прежде всего, говорит о том, как та или иная эпоха понимает красоту, понимает одежду. Но говорит ли что-либо мода о психологии человека и вообще шире о жизни? Вот сейчас, например, снова вошли в моду плечики. Означает ли это, что женщины хотят быть такими же плечистыми и сильными, как мужчины?
Женщина, современная женщина, она хочет... быть сильной, независимой. Может быть, этим и объясняется появление плечиков.
И еще один участник передачи, участница, у которой 2 профессиональных опыта, московский и лондонский, манекенщица Людмила Романовская. Сначала о Москве.
Мода началась в общем в 50-х годах в России. И поэтому начало 70-х годов, это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, пропагандистских, в общем, каких-то выездов, потому что мы являлись частью советской пропаганды, как все замечательно у нас в России, и что мы тоже не хуже людей, не хуже Запада. Как принимали на эту работу, это, в общем, было хаотично. Приходили люди, каждую среду стояла огромная очередь девушек. около общесоюзного дома модели на Кузнецком. Ну, может быть, человек 300. И как Рим 11 часов по лестнице они все поднимались, потому что это было на втором этаже. Был какой-то совет, 3-4-5 человек. И, значит, девушка ходила там по подиуму, ее либо отбирали. Да, может быть, выйдет манекенщица, может быть, нет. Никаких школ не было. Даже, в общем, протекции не было, потому что если выглядел не очень русским, например. Почему мне повезло? Потому что я очень русского типа, что ли, женщина. И поэтому меня, в общем, взяли. А потом, позднее, когда начались... Ну, не намного позднее, где-то через год я начала выезжать. Когда начались поездки уже из-за границы, тогда все гораздо усложнилось. Потому что тогда уже нужно было иметь чистую более или менее биографию, разбираться в политике, потому что перед каждым выездом нас загоняли в Министерство внутренних дел и давали несколько лекций политической пропаганды, что происходило в той или иной стране в зависимости от того, куда мы ехали. Предупреждались, масса давалась каких-то правил, указаний, так что мы уже должны были каким-то образом, каким-то боком в политику входить, знать, что, когда, где, с кем и как разговаривать, о чем можно говорить, это что-то нельзя говорить. Ну, это как все было в все времена в России и в Союзе.
Политика, идеология, официальная идеология стесняла, ограничивала саму моду?
Да. Да, безусловно. Всегда старались художники-модельеры, то есть они не старались, они были вынуждены, потому что их толкала на это начальство, администрация. Так сказать, моду изобретать, что ли, русского характера, строящуюся на, так сказать, русском фольклоре, поскольку в основном, во всяком случае, дом модели в те времена служил, в общем, на Запад, для Запада скорее, чем для России, для москвичей. Нельзя было купить модели, нельзя было заказать даже. Коллекция для каждой выставки привозилась назад и продавалась женам, если они влезали в эти вещи. Политбюро, Слава Зайцев, вы знаете, очень сильно вырос именно на русской моде, потому что у него был, ну, дар, что ли, поставить всю свою моду, линию, что ли, свой стиль, характер на русскую основу, и поэтому он стал главным художником в доме моделей. Запад отвергался как таковой, и поэтому все русское принималось и приветствовалось, все, что касалось Запада, отвергалось. Так что в некотором роде, да, политика, конечно, играла свою роль и стесняла художников-модельеров.
Может быть, все-таки в этом навязанном фольклоре, в фольклорных мотивах было что-то позитивное?
Да, безусловно. Таким образом вырастала какая-то мода. Она была, в общем, все равно недостижима для народа, для людей. Хотя женщины хотели носить западное именно потому, что они много видели очень русского фольклора. Хотелось чем-то отличаться и одеваться в западные, более модные вещи.
За границу вас, как и полагается, сопровождали сотрудники КГБ. Они не видели в манекенщицах, ну, своего рода гарем? Все-таки в демонстрациях участвовала дюжина красавиц.
Это их личное дело, как говорят. Очень возможно. Но законы и условия, и правила были настолько строгие, что никто не хотел рисковать. Дело в том, что когда с нами, так сказать, проводили эти летучки политические, нас всегда предупреждали, что никаких связей интимных во время особенно заграничных поездок быть не должно, иначе, так сказать, людей высылали обе стороны и могли манекенщицу выслать и виновника. Никогда за мои 10 лет работы этого не случалось с кем-то из нас, но, например, в Японии, когда мы были в 70-м году, это была Экспо 70, там выслали двоих людей, один человек работал в советском посольстве, она была сотрудница просто на выставке на одной из экспозиций. И их выслали просто в сутки обоих. В те времена это был конец карьеры. И поэтому рисковать не имело смысла. Поездки были достаточно короткие, и все, в общем, как-то обходились.
Вы живете в Англии уже более 20 лет. Причем вам удалось сделать карьеру манекенщицы в Лондоне. Это было трудно? Лондонская кухня моды хоть чем-то напоминает московскую?
Ничего общего. Здесь все проходящее. Здесь нету штатных, что ли, манекенщиц. Каждый раз, на каждый показ моды, ты должен проходить определенный, так сказать, конкурс. Вплоть до зубов смотрят, ну как лошадь выбирают. Если в Москве у нас была работа, это была наша работа, мы ходили каждый день, нормально, с 9 до 5, черные показы и так далее. Здесь это от сезона к сезону. По 20-30 человек, так сказать, из агентства отбирает определенная фирма, которая показывает свою коллекцию. И вот эти, значит, 30, скажем, девушек приходят, и на них смотрят, покажите ноги, покажите руки, зубы и так далее, что вы можете делать. И поэтому какое-то немножечко такое скотское отношение к этому. Это страшный мир совершенно, мир, который просто перерезает горло друг другу. И женщины готовы, так сказать, на все для того, чтобы, во-первых, заработать деньги, поскольку это очень хорошо оплачиваемая работа, а во-вторых, как-то вылезти и стать знаменитостью, потому что самые известные манекенщицы здесь — это знаменитости на уровне больших актеров, художников, если хотите.
Вы демонстрировали сотни моделей одежды, и вам буквально навязывали свой стиль и вкус десятки модельеров. Вам удалось сохранить собственный вкус?
На мой взгляд, это, в общем, прививает вкус. Я как бы вкус очень обычный и простой, очень классический. Я не люблю вычурных вещей, никогда не любила. В целом, я знаю, что почти на всех женщин, которые прошли через эту профессию, влияет это, пожалуй, в хорошем отношении, потому что они собранные, могут подобрать весь комплект одежды по цвету, скажем, по фактуре ткани, сезону и так далее. Так что в целом это очень профессия удачная, что ли, для любой женщины, если бы она смогла работать, скажем, года 2-3, и потом поменять профессию, делать что-то другое. Поэтому я считаю, что это мне повезло.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – мода, модная одежда. Правда, очередной аспект передачи имеет к одежде лишь косвенное отношение, но все-таки имеет. Моя собеседница – мюнхенский, а в прошлом киевский парикмахер Наталья Андреева.
Некоторые люди относятся к волосам точно так же, как к части тела, как к руке, к ноге, к груди. А есть люди, природа их щедро наградила, и они могут себе позволить относиться к волосам как к одежде, то есть менять краску волос, менять их от гладких к завитым, от коротких к длинных и так далее. Вот женщины сейчас, мало кто может себе позволить носить шляпы, хотя мода все больше и больше нас к этому склоняет. И при таких жарких погодах летом это, в общем, становится необходимым. Но все-таки шляпы носят очень мало людей, а прически носят все. В общем, дамы, одеваясь куда-то, что они делают? Шляп нет, значит, они там навивают себе локоны или начесывают волосы. Ну, волосы стали настолько многофункциональными, то есть сейчас можно в течение 15 минут поменять цвет волос, их завить или причесать феном, и это не так дорого, как покупать шляпы, которые одеваются раз в год.
Чем-то отличается работа в Киеве от работы в Мюнхене?
Ой, ну, конечно, конечно. Отношения между клиентом и парикмахером. Значит, мы привыкли в Киеве, что у нас большие очереди, и люди, в общем, как-то заискивают и пытаются быть тебе нужным и интересным. Здесь же наоборот, здесь парикмахер заинтересован в создании хорошей клиентуры. То есть людей, с которыми ему будет приятно и интересно работать. В общем, иногда мастеру совсем не нужно читать ежедневные газеты или какие-то бульварные журналы. Он все может получить это из клиентов, сжато, коротко, интересно рассказано. Если хорошая клиентура, значит, день проходит быстрее. В Киеве необходимо было женщине причесаться к Новому году и потом к майским праздникам. Такое существовало понятие, что многие женщины, щадя свои волосы, не делали, допустим, химическую завивку зимой, они ходили в норковых шапках. Ну, там когда-то мыли, наверное, голову, и растили волосы к апрелю, когда они уже, в общем, мечтали навить пышные кудри и весной возникнуть, как Венера. Вся работа начиналась у парикмахера в апреле. Ну, здесь же, конечно, шапок никто не носит. И потом люди каждый день моют голову. Если человек моет каждый день голову, ему нужно причесаться утром очень быстро. Для того, чтобы быстро причесаться, нужна свежая, хорошая стрижка. То есть на Пасху и на Рождество никак не получается.
Вы с пиететом относитесь к таким законодателям моды в области причесок, как Видал Сасун или ныне уже покойный британец Бессоне?
Ой, ну конечно. Но вот у нас в Советском Союзе по большому счету не учили. То есть нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы нам урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео, какие-то там кинозвезд, прически и так далее. Что делать, нам было вроде бы всегда понятно. Но как делать? То есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить. Никто не ездил учиться за границу и так далее. Чем вот хорош Видал Сасун? Он изобрел метод, которым можно стричь любую, практически любую стрижку за очень быстрое время.
Наташа, а вы часто меняете прически?
Мне очень нравится стричься самой, то есть сидеть у мастера, даже если я заведомо знаю, что он не очень хороший мастер, и я буду не очень хорошо подстрижена, все-таки мне это доставляет большое удовольствие.
А вы не мечтаете открыть салон в Киеве?
Ой, нет. Ну, во-первых, вкусы местных дам мне уже чужды, потому что я давно уехала. Здесь мы стремимся к простоте, к лаконичности и к удобству прически, да, чтобы это было технически хорошо выполнено, классно. В Киеве же как-то все хотят какой-то пышности, но чтобы видно было за квартал. Мне так трудно перестроиться.
И еще один взгляд на моду. Взгляд психолога Тамары Жемкачьян.
Действительно, обычай деспот меж людей. Мы все ему подчиняемся, за исключением, может быть, безумцев или гениев. Если хотите парадоксально, чем больше и быстрее меняется мода, тем ты сильнее ощущаешь, что внутри тебя есть что-то устойчивое, что вот остается сохранным. К старости, раз усилением индивидуального, сопротивление моды очень сильное происходит. И вот где-то я встречала такую фразу, что старость – это утрата чувства современности. Мы видим, что у старых, даже, я имею в виду, хорошо следящих за собой людей, момент старомодности обязательно должен быть. Более того, для них следование моде такое уж тщательное, очень смешно. Старость как бы останавливает время для себя.
Те, кто следует моде, стремятся быть как все или стремятся отличаться от других?
Стремление следовать моде соответствует внутреннему ощущению, вот насколько ты такой, как все, и насколько все-таки не такой. Тот, кто абсолютно слепо как бы идет за модой, можно почти наверняка сказать, что это человек, плохо чувствующий свое «я», может быть, плохо знающий его. Но, с другой стороны, тот, кто вообще ей не следует, тоже очень, может быть, неадекватен, не ощущает, не чувствует вот этого потока времени. Это очень сложный вопрос. Скорее всего, тут, опять же, такой уже банальный ответ – мера. Каждый человек, вот человек есть мера вещей.
Маргарита Степановна, вы одеваетесь модно?
Умеренно. Всегда жду. Даже когда знаю, что модно и что можно было бы одеть, и что мне на других нравится, ну, почти сознательно жду второй или третьей очереди. Но я и первой в очередь никогда не любила становиться.
Вы говорите, что старость пренебрегает модой, старость как бы останавливает моду. Может быть, секрет молодости в том, чтобы исследовать моде?
Мода действительно закон. Это механизм обновления общества, ну и человека. А безудержное стремление к инновациям, чтобы каждый год, например, менялась мода, и каждый год я менял свою одежду, вот это уже противоречит другому какому-то механизму стабильности, консервации. И вот я думаю, к старости вот где-то должна устанавливаться эта мера. Вот безудержная инновация, которая характерна для юности, которую мы одобряем в моде, для зрелых людей, она уже немножечко смешная и нелепа, потому что кроме инноваций должен появляться элемент стабильности, вот, консервативности.
Эту передачу мы начали с определения моды по Владимиру Далю. Завершим тоже определением, хотя и более субъективным. Я попросил высказаться о моде 10-летнего петербургского школьника Кирилла.
Ну, во-первых, это стиль для женщины, чтобы мужчин привлекать. Ну, во-вторых, это как бы выглядеть красиво, чтобы на тебя все обращали внимание. Вдруг что-нибудь подарят и так далее.
Кирилл, а есть, по-твоему, детская мода?
Ну, конечно, есть. Ну, строят из себя, как будто они такие крутые вообще такие. Ну, как будто они из фильма какие-то герои. Например, некоторые одевают кепку, там у них что-нибудь нарисованное, что ли терминатор, то ли еще что-нибудь. На спинах бывают иногда разные черепа нарисованные и так далее. Но это уже у подростков.
Что у вас модно в классе?
Для девочек черные или красные или белые лакированные туфли. Потом, например, у одной такие вот сапоги, в каких обычно ходят, ну, очень солдаты в мексиканской армии. Ну, такие на шнурках с подошвой достаточно высокой. Потом еще для некоторых модные кружевные юбки, для других брюки. Я всегда хожу на своей этой блузке такой зеленой и вельветовых брюках. Иногда надеваю кеды, иногда так просто.
Ты хочешь быть модным?
Ну, конечно, это не исключено, но ну, хотел бы, конечно, чуть-чуть.
Тебе больше нравятся модные девочки или не модные?
Ну, модные, как правило, у нас в классе все задиры считают себя самыми-самыми, но не модные как-то уже с ними можно и подружиться.
Today I feel so happy, so happy, so happy. Today I feel so happy.
петербургский школьник Кирилл, московский психолог Тамара Жемкачьян, мюнхенский парикмахер Наталья Андреева, лондонская манекенщица и радиожурналистка Людмила Романовская, московский модельер Майя Беликова и профессор Иерусалимского университета Роман Тименчик, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Андрей Владимиров. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой.